Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Я вас категорически приветствую.
И снова здравствуйте.
Да, снова здравствуйте. Про что сейчас?
Слушайте, так хорошо с вами разговаривать, поэтому я принесла вам любимую тему про кембриджскую пятерку. Это вдохновляющая тема.
Серьезные, знаете, были люди, да.
Люди были такие, которых вот было бы побольше таких людей, и мир был бы другим. И у нас, и у них, надо сказать. Ну что, начнем прямо?
Да.
Ким Филби, самый известный человек из кембриджской пятерки. Значит, все пятеро были, учились в Кембриджском университете, поэтому они вошли в историю разведки как кембриджская пятерка. И это самая успешная разведывательная группа, ну, можно сказать, всех времен и народов, но давайте скажем 20 века, советской истории точно. Ну, и исходя из того, что говорят про них ЦРУ, говорят про них то, что лучше бы мы тогда вообще не работали. Вот, так что ущерб противнику был нанесен гигантский, гигантский. И это станет понятно вот по мере того, как я буду рассказывать, какие посты они занимали в системе англо-американских разведслужб. Фантастика, какие посты они занимали. Вот. Но прежде, как так случилось, что англичане, причем англичане из высших слоев общества, стали вдруг работать вместе с Советским Союзом? У них были, перед ними были открыты все возможности. Да? Иди в политику, иди в бизнес, зарабатывай миллиарды, становись самым известным человеком. Нет, они предпочли совершенно другую карьеру. Как думаете, почему?
Идейные были.
Точно. Вот, и сейчас скажу, какие идеи их вдохновляли. Ну, сначала маленький эпизод. Итак, Ким Филби родился в Индии. Почему родился в Индии? Потому что его отец был сотрудником колониального офиса Британской империи и работал как раз в Индии. То есть, вот это такой идеальный колониальный контекст империализма британского, который воспевал, например, Киплинг. И как это ни удивительно и странно, что было в голове у отца Кима Филби, его звали Гарри Сент-Джон Филби, но он назвал сына по имени героя Киплинга, Ким.
Да, да.
А Ким был мальчишка, сирота. В Индии, ну, он скитался, примкнул к разведчику и сделал фантастическую карьеру в разведслужбах британских в Индии. Работал он против кого в XIX веке? Работали английские спецслужбы против русских спецслужб в рамках вот этой большой игры за влияние в Средней Азии и туда дальше ниже, потому что Индия была главной драгоценностью в короне Британской империи. Но Ким пошел другим путем явно. Вот.
Я оттуда в детстве почерпнул, когда его там тренировали. Память.
Правда?
Там, да, вот посмотри, вот открыл-закрыл, какой там камушек, какая трещинка вот туда-сюда.
Как
полезные навыки какие.
Вот начитаешься, потом фильмов насмотришься, и можно в разведку идти. Вот. Затем Кима отдали в элитную Вестминстерскую школу в возрасте 12 лет, а школа была известна своим религиозным воспитанием. И Ким оттуда вышел убежденным атеистом на всю жизнь. Вот. Потом уже с 17 лет, поступив в Тринити колледж Кембриджского университета, он уже проникся социалистическими идеями. Но это были... Родился он в 1912 году, и это 20-30-е годы было развитием молодой Советской Республики, Советской России. на фоне Великой депрессии в 29-м году, гигантский экономический кризис, советская экономика показывала фантастический рост. Это было новое общество в мире, новое справедливое общество, которое увлекало большое число, большую часть западных кругов. Эти идеи были очень популярны. Вот мы сегодня себе представить не можем, как бы это в Кембридже, в Оксфорде, в других англо-американских институтах этой самой Плюшевой лиги преподавали бы марксизм. А марксизм был очень популярен тогда и в тех кругах, и Ленина все читали, и дебаты устраивали. И Ким Филби очень рано попадает в кружок социалистов в Кембриджском университете. И вот эти молодые люди, вдохновленные идеями построения более справедливого мира, на фоне предательства британских лейбористов, потому что у лейбористов были шансы сделать более справедливое общество в Англии, но они решили эти шансы не использовать и пошли по жестко-капиталистическому пути. Вот. Это все заставляло их искать, какие-то другие. И в некоторой степени можно провести параллель с русскими декабристами, людьми из высоких слоев общества, но которые не считали, что вот так оно и должно быть в жизни.
Мы ждем перемен.
Ну, перемен-то к лучшему, да, и к более справедливому. Уже в 20 лет, в 21, Ким Филби стал казначеем общества социалистов в Кембриджском университете, и на награду за отличную учебу он потратил на покупку полного издания работ Карла Маркса. Вот этим жили студенты Кембриджского университета там, в возрасте 20-21 года.
Сейчас даже как-то не верится. Да.
Да. Кроме того, они и активной политической жизнью занимались, они организовывали демонстрации за права рабочих, начиная с персонала Кембриджского университета до вообще всех рабочих. Они организовывали и участвовали в этих самых демонстрациях. То есть опыт уличный тоже есть. Но все это были социал-демократические идеи изначально, и вот то, что Ким пишет в своих мемуарах, переход от социал-демократических взглядов к коммунистическим длился у меня 2 года. На последнем курсе в Кембридже летом 1933 года я отбросил все сомнения. Я твердо решил посвятить жизнь делу коммунизма. Еще один очень важный аспект, который повлиял и на Кима, и на всех его товарищей, это то, что параллельно шел рост фашизма в Европе. И они, во-первых, на основе теоретических работ о капитализме, работ Карла Маркса, они понимали, куда идет дело, но они и на практике видели, к чему, как развивается вот эта крайне-крайне правая форма капитализма. Сразу после окончания Кембриджа Ким едет в Австрию. В Австрии в 1933 году начинается уличное столкновение с фашизмом. Он попадает в эти условия, то есть он видит сам лично вот этот оскал европейского фашизма. Тогда, видимо, он уже был вплетен в сеть социалистическую, коммунистическую, может быть, где-то было в контакте с Коминтерном. В Австрию он поехал по линии международной организации помощи борцам революции, МОПР была такая организация. Ему посоветовали разместиться у надежного товарища. Товарищем оказалась, ее звали Лидси Фридман, девушка-коммунистка. Они поженились. Он вывез ее из Австрии для того, чтобы она, как коммунист и как еврей, не попала, не погибла. Угу. Вот. На мопеде они, значит, переехали обратно в Лондон. В Лондоне он собирался первым делом подать документы в коммунистическую партию. Он это и сделал. Однако у Лидси была подруга. Подругу звали Эдит Тюдор Харт, австрийская девушка-фотограф. Но помимо фотографии она также была в контакте с Коминтерном. Угу. Ну, а Коминтерн, ну, естественно, советская разведка, все это было очень близко. И вот, да, и Эдди Тюдор Харт оказывается тоже в Лондоне, и пока документы Кима Филби в коммунистическую партию рассматриваются, она переговорила с советскими резидентами в Лондоне и сказала, есть у нас такой парень замечательный.
Перспективный.
Очень перспективный. Но давайте не допустим его вступление в коммунистическую партию, потому что он попадет таким образом под надзор очень плотный, и это будет в его биографии. Давайте-ка мы скажем ему, что есть более... покажем ему более эффективные пути службы тем идеям, которые, которым он хотел посвятить жизнь.
Толковое.
Вот. Да. Так вот, Эдит Тюдор Харт считается матриархом вот, этого, вот этой сети советских разведчиков-британцев кембриджской пятерки. Она первая увидела Кима Филби. Как думаете, сколько было матриарху лет? И самой было 26-27 лет.
Обалдеть.
Становится. Вот. И Киму Филби, когда он в 1934 году познакомился, в 1933-м познакомился с советским заместителем советского резидента в Лондоне, ему было 1933-12 год, 21 год.
Пацан. Фактически.
А, вот у нас сейчас говорят, а как, какое спружиненное время, как быстро события происходят. Представляете, что в 20 лет, в 21 человек уже точно знает, чему он посвятит жизнь. И он уже принимает такие решения, которые поставили его вот на этот трек, и до конца жизни он по нему шел.
Как-то быстрее юноши взрослели, если в 21 год
быстрее,
уже все понятно.
Быстрее переходили к действиям, но к очень информированным действиям. Они уже... спорили, дебатировали по идеям Карла Маркса, социалистов, Ленина, тому, что, что происходило в Советском Союзе, то, что происходило в Америке, в Европе, фашизм. Это были очень хорошо образованные люди с принципами. Вот, вот такая закалка. И Ким Филби, и его товарищи. Вот. И первым контактом советской разведки для Кима Филби стал Арнольд Дейч. Отто, прозвище, оперативный псевдоним Отто. И сколько лет было самому Отто, да, который стал им, отцом-ментором для Кима? Ему было 30 с небольшим. Да, 30.
Немыслимо 31, вообще. Да,
вот. И, понимаете, отношения складывались, что у нас говорят про агентов, во-первых, называют таких... подобных людей агентами, угу. И говорят, что он был завербован. Это были товарищи по борьбе, это были единомышленники. И сам Ким рассказывает про ту, про роль, которую сыграл Отто Арнольд Дейч в его жизни вот таким образом. Это тоже из его мемуаров. «Вскоре после нашего знакомства Отто превратился для меня в нечто среднее между приемным отцом и старшим братом. Отцом, когда дело касалось напутствия, совета и авторитета, старшим братом, когда мы вместе веселились». Вот такие отношения между, так сказать, куратором и...
Ну, вербовкой назвать сложно, конечно, да, ну, в обычном понимании.
Борьба вместе – это помощь там, более молодым товарищам в освоении этого очень сложного и опасного мастерства. Первым заданием Кима Филби стало подумать, написать, кого бы он пригласил с собой. Угу. В эту сеть. И Ким написал список своих кембриджских друзей. Из этого и сложилась впоследствии кембриджская пятерка постепенно на протяжении последующих лет. И он получил оперативный псевдоним Зенхен, по-немецки «сынок». Это тоже о чем-то говорит.
Странное
Отто
слово.
Назвал его сынком. Да, вот что пишет Отто про Кима. Он сынок начитан, образован, серьезен и глубок. Серьезен и глубок. Ему трудно лгать. Да, разведчику
умный.
Трудно лгать. Он готов без всякого сомнения все для нас делать. Он человек мягкий, добрый. Вот то, что ему трудно лгать, и то, что он чрезвычайно порядочный и такой цельная натура, об этом говорят все люди, которые знали Кима Филби. Мне посчастливилось встретить и сейчас общаться с супругой Кима Филби, Руфиной Ивановной Пуховой Филби. Она живет по-прежнему в той же квартире, где они жили вместе с Кимом. Вместе с Кимом они провели 18 счастливых лет для Кима. И она очень бережно сохраняет библиотеку и все наследие, и информацию о супруге. И очень интересно всегда с Руфиной Ивановной общаться. Это вот такая роскошь человеческого общения. Как-то ходили они, например, на рынок. Покупали овощи на рынке. И для того, чтобы овощ блестел, надо на него плюнуть и хорошенько потереть. Раньше так, наверное, да, практиковалось. Вот, возвращается домой. И Ким эти овощи благополучно режет, и там из них что-то готовит. Руфина Ивановна в ужасе.
Помыть.
Да, а как насчет помыть? На что Ким отвечает: Англия не стала бы великой империей, если бы англичане были такими брезгливыми. Потому что действительно империя-то простиралась очень широко, и в Индии нельзя сказать, чтобы гигиена была каким-то особо сильным пунктом, или в арабском мире, где работал и отец Кима Филби, где работал потом и сам Ким Филби. Он рассказывал о том, что самый вкусный суп он ел в Турции, но из него предварительно нужно было выловить мух. Ничего.
А что делать?
Конечно, когда он стал советским разведчиком, и когда ему нужно было внедриться в профашистские круги Великобритании, ему пришлось отказаться от контактов с друзьями, коммунистами, социалистами. И они сочли его предателем, конечно, и он, естественно, не мог им рассказать, в чем на самом деле дело. И этот эпизод он очень сильно переживал, всю жизнь для него это было проблемой, что тогда пришлось так поступить со своими друзьями, что он не мог объяснить настоящую суть.
Тяжело он психологически.
Да, да, да. И это его постоянная честность и порядочность, она всегда была с ним в профессии разведчика, заметим. Еще одна черта, которую отмечают все, насколько он был демократичен. Он одинаково ровно, уважительно общался и с прапорщиком, который там стоял на входе конспиративной квартиры, и с генералом КГБ. Для него любой человек имел важность, и любой человек обладал достоинством. И собственное достоинство он проецировал на других людей. Так же, как ты уважаешь сам себя, ты уважаешь других людей, вне зависимости от социального ранга. В Советском Союзе, может быть, не у всех было принято, но открываешь дверь и там держишь дверь, пока человек пройдет. Он перед Руфиной Ивановной открывал дверь, естественно. Но также он открывал дверь, например, Елисеевский магазин в Москве. Открывал дверь, но за Руфиной Ивановной проходила целая толпа товарищей. А он так и стоял с открытой дверью, он не знал, что делать дальше, когда закончится.
Другая культура, да.
Или в этом самом Елисеевском магазине или в другом магазине они взяли столько-то банок сока, Руфина Ивановна отошла за другими покупками, возвращается, а там стоит одна банка в корзинке. А куда остальные пропали? Там люди хотели их купить, и я поставил их обратно. Вот такой человек. Собственно, первой поездкой Кима Филби была поездка в качестве корреспондента британских медиа на войну в Испании. В Испании уже шла война, гражданская война, и он там должен был внедриться в окружение Франко, чтобы добывать информацию. Он очень успешно это делал. Были и некоторые опасные моменты, когда он был на грани раскрытия, но ему удавалось благодаря собственной выдержке и смекалке выходить из ситуации. Один раз он был ранен, причем даже советским снарядом, потому что он, естественно, был в стане врага. Ну, и советские, а мы помогали тем временем республиканцам бороться с фашизмом. В 40-м году он попадает в MI6, Secret Intelligence Service, замечательную британскую службу, и попадает он уже благодаря своему другу Гаю Бёрджесу. Гай Бёрджес был одним из тех товарищей Кима, которых он включил в список, но где-то на самых последних местах, потому что Гай Бёрджес, с одной стороны, был совершенно талантливым, фантастическим студентом, великолепным знатоком Маркса и мог кого угодно побить в споре, в теоретическом споре по работам Маркса и других теоретиков. Но, с другой стороны, он был, ну, разгильдяй, которого стоит поискать. Но все, что касалось впоследствии дел разведки, он был чрезвычайно скрупулезным, чрезвычайно точным. И если разведчик или агент обычно кажется таким человеком незаметным, который проходит, не оставляя следов, каждая компания, каждая вечеринка, на которой появлялся Гай Бёрджес, везде он становился центром внимания.
Да? Душа компании.
Душа компании. Ну, и плюс некоторые выходки, которые вот так в богемных кругах проходят. Ну, обычно очень сложно подумать, что такой человек на самом деле является чем-то агентом или разведчиком. Вот. Так из всей пятерки вот именно этот разгильдяй первым проник в Secret Intelligence Service. Немножко отмотаем назад. Значит, Гай Бёрджес родился в семье адмиралов. Все служили во флоте и на протяжении поколений становились адмиралами. И он тоже поступил в Дартмутский колледж и должен был пойти во флот. Значит, что он сказал своим родителям? Это будет слишком высокая честь для Королевского британского флота иметь Гая Бёрджеса в своем составе. И ушел он из этого колледжа. Итак, ну и вместо... И поработал он на BBC, и ровно после заключения Мюнхенского сговора, про который вы и мы говорили, видя, что Уинстон Черчилль, тогда заднескамеечник в британском парламенте, выступает против фашизма, он приглашал его на BBC, пытался выставить вперед, будучи ведущим радиопередачи, приглашал Черчилля и других людей с антифашистскими, ну, по крайней мере, против, выступавших против фашизма, взглядами, и давал им возможность высказаться. Он настолько убедил Черчилля, что Черчилль пригласил его и подарил ему книгу, сказав, вот если бы у нас было побольше таких образованных молодых людей, ну, было бы гораздо лучше.
Как в воду смотрел.
Да. Вот, так с легкой руки Гая Бёрджеса и Ким Филби оказывается в MI6 и постепенно-постепенно начинает расти. Растет он так быстро, что в июле 41-го года, через год, на следующий год, он становится заместителем начальника контрразведки СИС. MI5 – это контрразведка вообще, а внутри MI6, значит, разведки была контрразведка внутренняя. То есть в этой должности он отслеживает работу всяких других шпионов.
Да. Советских, например.
Советских, да. Или тех, кто связан с Советским Союзом. Да, такой нейтрализовать советскую работу. Конечно же, здесь разведчик это ставит в сложное положение, потому что он свои британские функции должен выполнять так, чтобы к нему не было вопросов. Ну, и в самых важных случаях не подвести свое изначальное руководство. И, кстати говоря, с советской разведкой он начал работать сначала, и только потом поступил в британскую разведку, то есть он не предавал никого. И также, вот что касается обвинений в его адрес в предательстве Великобритании, Великобритания может быть разной. Да, и там могло бы быть разное общество. Сегодня эти пути закрыты, но в 20-30-е годы могло развиваться и по другому пути. И он искал способ служить строить построению более справедливого общества. И в Британии было немало таких людей. И лучший способ это сделать он нашел в службе в советской разведке. Вот поэтому он выбрал такой путь.
Ну, вообще, должность, конечно, это вообще что-то за гранью.
Подождите.
Да.
Подождите, это было все еще начало. В 1944 году он возглавляет отдел по борьбе против СССР и международного коммунистического движения. Ну, следующий такой пост. Но дальше вот и это самые высокие уровни работы советской разведки. Значит, в 1947-1948 году в Соединенных Штатах создается Центральное разведывательное управление, некоторый процесс, и американцы до тех пор, помимо ОСС, Office of Special Services, управления специальных служб, не имели по-настоящему разведорганизации. Понятно, что во время Второй мировой войны вся необходимость, и по мере того, как Советский Союз набирал силы, стала необходимость иметь разведорганизации стала очевидной. А к кому они обращаются за знанием, за опытом? Это к своему старшему на тот момент британскому брату, который уже несколько сот лет оттачивал свое мастерство, в том числе против и Российской империи, и Советского Союза.
Как это они сами говорят, что Великобритания – это Афины, а Америка – это Новый Рим.
Ну вот.
Тут, понимаете, да, там интеллектуалы, они нам помогут.
Да, при том, что Рим-то разрушил Афины в истории.
Многие забывают, да.
Да, но это примерно так произошло и с Великобританией по части гегемонии в мире после Второй мировой войны. Итак, американцы строят Центральное разведывательное управление, и в 1949 году Кима Филби назначают возглавить миссию связи английской разведки с ЦРУ и ФБР. Английская разведка, ЦРУ и ФБР. Все в руках советского разведчика на начальном периоде строительства американских спецслужб, когда вот они только формируются. Вот. Но надо сказать, что до сегодняшних дней, если кто-то чуть побольше выпьет, и если уж разговор дойдет до истории, американцы обязательно припомнят британцам вот этот первородный грех, кого вы нам послали с самого начала, вы нам коммуниста отправили. Вот. Это травма до сих пор. И поэтому... И даже сейчас, в большей степени у британцев, чем у американцев, регулярно выходят статьи про Кима Филби, Кембриджскую пятерку. Вот они все еще не могут.
Не заживающая.
Не заживает. Рано, нет, рана не заживает, и они все еще, некоторые там относительно честным образом ищут объяснение, как такое могло произойти. Но это Ким сам объяснял в своих мемуарах, так что тут далеко искать не нужно. Вот. И эта работа Кима в Вашингтоне. В Тоне продолжается с 1949 по 1951 год, и это, конечно, один из самых продуктивных периодов его работы. Затем, да, и Гай Бёрджесс приезжает также в Вашингтон, работает в посольстве, и поселился он как раз у Кима Филби. Вообще-то это не практикуется. Да? Угу. Двое разведчиков не должны бы жить вместе. Однако было известно, что с университетских времен они друзья. В общем, с другой стороны, было бы странно, если бы они не жили вместе. Тем временем до Кима Филби доходит информация, что еще один замечательный участник пятерки Дональд Маклин, который стоял первым в списке друзей Кима, который он сделал для советской разведки, он уже в опасности. Дональд Маклин, опять же, из благородного семейства, потом, после окончания Кембриджского университета, пошел в Foreign Office, британский МИД, и делал там великолепную карьеру. Ему помогало все. Да? И еще одной отличительной чертой их всех была высочайшая работоспособность и посвященность делу. Вот они вкалывали день и ночь по максимуму, да? и постоянно. Дональд Маклин во время, еще перед войной, уехал в британское посольство в Париже, и как раз период 1938-1939 года проводил там, и очень много сообщил по части координации между британцами и французами при заключении Мюнхенского сговора. Их работа всей пятерки была очень важна вот в эти предвоенные годы, потому что они из разных источников, с разных сторон сообщали вот эти фрагменты информации, из которой в Москве могли построить полную картину. Во время войны, конечно же, число документов, которые они передали в Москву, оно посчитано, оно идет на тысячи. Каждый из них 4, 5, 6, 7 тысяч особо секретных документов передал в Москву. Представляете, какое гигантское значение это имело тогда.
Они... технические подробности, целиком документы или как-то фотографировали, как это
происходило? Ну, вот тогда это было возможно. Тогда было возможно даже выносить документы из офиса. Сегодня это невообразимо, в общем, что такое делать. Да. Ну, например, как это делал Дональд Маклин. И от каждого из них шло такое количество документов, что каждому был практически назначен свой связной. У Дональда Маклина стала связной девушка, которой оперативный псевдоним, который был Джипси, цыганочка. Это была такая логичная история. Вечером встречается молодой красавец-дипломат и девушка, и ну, проводят они вместе, она сняла квартиру, проводят они вместе ночь. Ну, этой ночью они фотографировали, она фотографировала документы и все и передавали в советскую резидентуру. Вот. Но, конечно же, между ними возник и роман. Это тоже естественно. И потом уже, когда Дональда Маклина перевели в Париж, они вместе отправились в Париж, то есть связь вот так обеспечивалась по-прежнему. Да, фотографировали, и на это все надо было переводить. Гигантское количество информации, естественно, советская резидентура в Лондоне, которая была очень немногочисленная, потому что в тот период шли и чистки и в Советском Союзе. И это большая трагедия, конечно, для советских разведчиков того времени. В общем, всем приходилось работать, перерабатывать гигантское количество информации, ну, все это пересылать. И сложно сказать сейчас, какая часть была использована, до какой просто руки могли не дойти или внимания не дойти, но информация собиралась чемоданами, прям так и передавалась. Да, и вот в 1951 году... будучи на стыке информации между британской разведкой и американской разведкой и ФБР, Ким Финли получает данные, что Дональд Маклин вот-вот будет раскрыт. Ну и, конечно, они не могут этого допустить. Они помогали друг другу продвигаться, и они точно так же прикрывали друг друга, вот так по-товарищески. Значит, а Ким Филби в Вашингтоне вместе с Гаем Бёрджесом, а Дональд Маклин к тому времени в Лондоне находится уже, 51-й год. Нужно как-то ему сообщить, вот как из Вашингтона, да, не пользуясь телефоном, сообщить в Лондон товарищу об угрозе. А Гай Бёрджес, изобретательный парень, совершает три дорожных инцидента за день, разыгрывая человека в алкогольном опьянении так, чтобы его отослали обратно, как дипломата, нарушившего правила страны, в которой он работает, ну, его отсылают в Лондон. И только это им и нужно, потому что он берет Дональда Маклина, якобы они идут в бар, а за Дональдом Маклином тогда уже ведется наружное наблюдение. Идут они якобы в паб, на самом деле идут они в порт, и оттуда длинным путем уплывают и возвращаются в Советский Союз. То есть приезжают в Советский Союз.
Оба.
Оба, да. Вот этот вопрос в точку, потому что Гайта Бёрджес не должен был уехать, или если уехал, то должен был вернуться, потому что иначе под подозрение попадает Ким Филби, естественно, который с ним вместе жил и вместе работал. По каким причинам Гай Бёрджес не вернулся, это неизвестно, как там сложилось. Но и, конечно, Ким Филби подпал под большее подозрение. И против него начались расследования. Одна из главных вещей, которым Ким Филби впоследствии учил советских разведчиков, не признавайтесь. Ни в коем случае не признавайтесь. Знакомо, да?
Вот, пока... Это с женщинами особенно хорошо.
Все отрицали.
У них немножко посложнее была ситуация, да, и другие риски. Поскольку прямых доказательств не было и чаще всего нет, а есть какие-то косвенные улики и есть частичные расшифровки более ранних депеш, которые были посланы в Дональде, в случае Дональда Маклина, и американцам все-таки удалось расшифровать с помощью советского перевещика депеши, которые были посланы в 1945 году, то есть 6 лет
и они
раньше.
Уже там, исходя
они
из
работали,
того, в чьих руках были документы.
Руках, да. Они вышли на двух человек, одним из которых был Дональд Маклин. Поэтому нужно было товарища спасать. Вот. Но, тем не менее, из этого раунда допросы продолжались на протяжении нескольких лет. И Кима Филби допрашивал один из самых изощренных следователей в Британии. И Ким из этого вышел. Не без проблем, но все-таки вышел. Потом он отправляется работать на Ближний Восток. И там в качестве корреспондента журнала работает еще долго в Бейруте, но продолжает набираться фактура против него еще раз там, из-за прибытия нового перебежчика. Расшифровывается предыдущая информация, то, что было раньше, и ему приходится сесть на советский сухогруз. Советский сухогруз, и приехать, опять же, сложным путем в Советский Союз. Да, это произошло в 1963 году, то есть с 1951 по 1963 год он продолжал держаться еще 12 лет, и затем наступает его советский период. Сначала было несколько сложноватых лет, и в 70-е годы Ким Филби ему предлагают скорее организовать семинар для советских сотрудников, которые будут выезжать в Великобританию, чтобы обучать молодых парней. Вот, и это была, конечно, очень интересная работа и для Кима передавать вот эти знания, и для молодых советских оперработников – получать из настолько первых рук от легендарного разведчика всю эту информацию. Мы с коллегами, замечательными коллегами моими, реализовали проект под названием «Кембриджская пятерка», Ким Филби и «Кембриджская пятерка». Всю эту информацию, гораздо больше, мы собрали на портале cambridge5.ru. Пожалуйста, заходите туда.
Линк под роликом, да.
Да. Кто это мы? Так вот, в нашей маленькой группе есть два человека из вот тех семинаров Кима Филби, которые он проводил. Да. Михаил Богданов и Сергей Саенко. Они ученики Кима Филби. Михаил Богданов, вот, естественно, потом работал в Великобритании, пока его не выслали, что тогда тоже случалось. Михаил Юрьевич очень интересно рассказывает о тех днях. Он и отдельную книгу написал, которая вам пока еще не опубликована, но потом, может быть, выйдет. Для этого проекта, мы вместе с ним его делали, он записал курс лекций, курс информации про каждого члена Кембриджской пятерки и про семинар, в котором они участвовали, и рассказывает совершенно удивительные детали, так что рекомендую посмотреть эти короткие видеоролики, в них там 7-10 минут, это уникальная информация, никто другой этого не расскажет, да, и я могу рассказывать это только со слов Михаила Богданова и тех людей, Руфины Ивановны, также, ну, и тех книг, которые довелось прочитать про Кима Филби. Знаете, вот эти годы реализации этого проекта про Кима Филби и Кембриджскую пятерку были, ну, такой роскошью в плане человеческого и интеллектуального общения. Ты же можешь общаться и с книгами, да, и с теми людьми, которые, с которыми сегодня не встретиться, да и в те времена было не встретиться, но сегодня можно с ними общаться через их книги, через то, что они говорят, люди, знавшие их, и вот это, вот это, вот это действительно роскошь.
Дорогого вот такая, стоит, да.
Да. Мы издали несколько книг в рамках вот этого проекта. Во-первых, переиздали книгу Кима Филби «Моя тайная война». Совершенно шикарная книга. Он великолепный писатель. Знаете, вот это английское чувство юмора и иронии, особенно у политиков и разведчиков присутствующие, вот в этом стиле написана книга. Ты читаешь и улыбаешься без конца, когда не смеешься. Таким образом он описывает очень серьезные вещи в том числе, и очень глубокие. Так что книга небольшая. Читается как детектив. Еще одна книга. В ней мы собрали, самые малоизвестные тексты Кима и про Кима. Они, может быть, и когда-то и публиковались, но их совершенно не найти в России, потому что книги выходили небольшим тиражом. Например, автобиографию, которую Ким начал писать, но не успел закончить. И вот первые главы мы печатаем здесь. Значит, «Моя тайная война» начинается с испанского его периода и заканчивается Бейрутом. А здесь, во второй книге, Ким начинает описывать свои детские годы, как он с бабушкой в Великобритании рос. Там также есть лекция Кима Филби в Комитете государственной безопасности, его рассказ про свою жизнь, но уже профессионалом разведки. Вот. И есть также отрывки из книги Руфины Ивановны «Пуховые Филби». Совершенно роскошные впечатления от него. Так, выступление в Болгарии. Есть лекция, инструкции Кима Филби советским разведчикам, как...
Для руководящего состава ПГУ.
Да,
перед руководством МВД Народной Республики Болгария. Да. Неоконченные мемуары, неопубликованная статья, интервью.
Неопубликованная статья – это как раз вот те инструкции, которые Ким Филби дает советским разведчикам по работе с агентами. У нас было два, по крайней мере, ядерных агента, которые слишком быстро признали свою вину, а могли не признавать и не сесть, потому что иначе они получили сроки большие. Вот как работать в таком случае, Ким Филби рассказывает.
Интересно.
Михаила Богданова, Сергея Саенко. Читайте и смотрите на сайте cambridge5.ru. Это короткие видео, и это информация, которую только они могут рассказать. Энтони Блант, как и все они, были из кругов аристократических, но он принадлежал королевской семье. И троюродно правящая до сих пор королева Великобритании, но дело в том, что она начала править в 1952 году, приходилась ему троюродной родственницей. То есть она-то по-прежнему приходится, но Энтони Блант уже ушел из жизни, но вот это вот эта связь. И как же такой высокий аристократ примкнул к служению советским идеалам. Энтони Блант рос в Париже. Его отец был человек строгий, но Энтони увлекся искусством и архитектурой. И один из главных периодов, который он изучал, про который писал, было итальянское возрождение, эпоха возрождения. Это на самом деле время зарождения гуманистических ценностей. В противоположность вот этому жестокому мистическому средневековью, где человек рассматривался как биологическая масса, с которой можно было творить все что угодно, жечь на костре, пытать и так далее. А в период Ренессанса человек становится центром внимания для художников, для скульпторов и для политических мыслителей тоже. Энтони Блант пишет вот эту книгу «Теория искусства в Италии» 1450-1600. Представьте себе, в 1940 году. Значит, он уже советский разведчик, в британском экспедиционном корпусе, стоит на севере Франции в Булоне. Январь 40-го года. Мы помним, что май 40-го года, то есть через 4 месяца, они будут эвакуироваться из Дункерка, да, потому что фашистские войска наступают уже. Он служит, будучи в британском экспедиционном корпусе, в британской контрразведке. Ну, советским разведчиком он стал сначала, опять же. Вот. И о чем он думает? Он заканчивает историю итальянского Ренессанса. На историю, политическую историю гуманизма. Это то, что вдохновляло людей. Он побывал в Советском Союзе где-то в середине 30-х годов. А он поразился, как было устроено музейное дело в Советском Союзе. А вот едва закончилась гражданская война, но создаются музеи, открываются для народа, и шедевры высокого искусства становятся доступны всему народу, всем простым людям. Это его очень глубоко впечатлило, и вот заодно это он был готов...
Не характерно было для европейской цивилизации, да.
Да,
просто людина пускать посмотреть.
Да, это, ну, пожалуйста, моё. Храните в частных коллекциях и наслаждайтесь индивидуальным
образом. За свои деньги, да.
Да. Вот, вот такие великие люди работали вместе с нами. Ну, и, естественно, всех их фашизм был, ну, эквивалентом средневекового насилия над человеком. И это было совершенно категорически неприемлемо для них в мире. И они были готовы отдать жизнь в этой борьбе, потому что риски были серьезные. Вот, Энтони Блант, значит, очень активно работал и во время Великой Отечественной, пожалуйста, войны. Это... Да, и еще, дорогие друзья, вот и такие книги надо читать, чтобы знать, что по-прежнему при всех очень неприятных новостях, которые мы получаем, особенно получают исследователи, которые роются в этом негативе, вот высокое искусство, высокая культура, красота вдохновляют людей. Да, вот это очень важно в жизни.
Которая спасет мир.
Она и спасет мир.
Она и спасет.
Да. Вот это, что остается от цивилизации? Вот мы смотрим сейчас на Флоренцию, да, вот эти. Остается. Мы сейчас ездим по Италии,
да.
Раньше ездили. Вот, и смотрим эти шедевры из 14-15 веков. Да, это создавали люди. И нужно создать еще такую страну, и правители должны быть такими, чтобы они заказывали создание вот таких великих работ, и чтобы вот эта великая работа финансировалась.
Санта Мария дель Фьоре. Пожалуй, что во Флоренции самое главное впечатление производит. Из-за угла выходишь, вроде какие-то тесные улочки, бах, вообще. И имеющиеся там же в наличии... Пьета. Говорят, единственное произведение, которое он подписал. Никто не верил, он молодой был совсем, он там на ленте на какой-то написал поперек Мадонны Микеланджело на груди у нее, и больше никогда ничего не подписывал. Вот, и так всем понятно, что это я молодец был.
Вот ради чего люди жили.
В общем-то, замечу, что вклад этих людей в победу вообще, по-моему, невозможно оценить.
Даже. Невозможно переоценить невозможно. Когда у Кима Филби спрашивали, ну, какое же ваше дело, какая информация была самой важной, он отвечал так, с английским акцентом, Прохоровка, Прохоровка, Прохоровка. Это битва в рамках танковое сражение в рамках битвы на Курской дуге. И Киму Филби удалось получить, а его коллегам удалось, товарищам удалось подтвердить информацию о расположении германских войск, но еще что очень важно, о материале, из которым была сделана танковая броня на «Тиграх», на немецких танках «Тиграх». Она была непробиваема, ну, либо только с близкого расстояния. Они сообщили материалы и качество брони, и тогда советские оружейники успели сделать снаряды, которые пробивают эту броню.
Бронебойные, да?
Да. Ну, вот именно для этих танков «Тигр». И это в большой степени помогло выиграть вот это сражение под Прохоровкой. Под Прохоровкой есть музей, который создал Николай Иванович Рыжков, музей-заповедник. Николай Иванович Рыжков – великий человек, и это вот пример государственника, который посвятил всю жизнь службе народу, службе государства. Великий человек Николай Иванович. Я имею честь его знать и быть где-то рядом с его работой.
Не знал, что он еще и музеями занимался.
Он создал, да. После того, как он был отправлен в отставку, он же был вторым человеком в Советском Союзе и последним таким человеком, в своей отставке он, будучи в больнице с инфарктом, узнал из газет, не от Горбачева. Вот. И то есть с уровня власти номер два он ушел никуда. И некоторое время спустя он сам позвонил руководству Белгородской области и предложил заняться, там было пустое поле, предложил сделать вот этот памятник, вот, создать этот музей. Представляете, чем занимается человек, да, можно было чем угодно, да, можно делать деньги, можно после такой высокой власти, можно заниматься чем угодно.
Знаю,
а он
всех
просит возможности создать музей на Прохоровском поле. С тех пор там гигантский комплекс и постоянные выставки на разные темы связанные. Вот обязательно съездите. Да. Да. Угу. Вот. И еще один человек, которым нужно обязательно рассказать. Последний в пятерке по степени, так сказать, по хронологии раскрытия. Угу. Джон Керн-Кросс. Его оперативный псевдоним был Мольер, потому что он очень увлекался, он изучал творчество Мольера в Кембриджском университете. И его раскрыли только в 81 году. Да, скажу, что Бланта вдруг решила раскрыть Маргарет Тэтчер. На самом деле, вот такие раскрытия в своих кругах, но как бы не очень хорошо, не очень хорошую репутацию создают этим самым кругам, и лучше бы это скрывать. Что дернуло за язык Маргарет Тэтчер, пока неизвестно. Да? Ну вот, и не было потребности, потому что Энтони Блант, когда до него дошло дело, он, видимо, пошел на сделку со следствием и признал, что да, во время войны он работал в советской разведке, но Советский Союз был союзником, между прочим, во время войны, так что все он действовал в рамках союзных обязательств. И если это я от себя добавляю, если лондонское правительство не сообщало критически важную информацию Советскому Союзу, ну, значит, Кембриджская пятерка восполняла эти недоработки лондонского правительства союзного.
Служили общему делу фактически.
Вот, да, в борьбе с фашизмом, тем более. И да, и после, через некоторое время после войны он стал куратором Королевской коллекции искусства. Он получил перство, он стал сэром Энтони Блант, сэром Энтони. И вот потом, после того, как Маргарет Тэтчер его развенчала, он вернул перство, ушел со всех постов и продолжал писать историю искусства. И книги о французской живописи, французской архитектуре по-прежнему в искусствоведении, его книги являются определяющими. Вот вы наткнетесь, будете изучать это, и обязательно наткнетесь на Энтони Блант в искусстве.
Даже не слышал, настолько я серый. Может, она королеве там какую-то месть затаила?
Возможно.
В вашей семейке что творится?
Внутренние разборки какие-нибудь. Да. Пойди разберись с британцами.
Непросто,
с этими интриганами. Итак, Джон Керн-Кросс. Из всей Кембриджской пятерки он был единственным, ну, скажем так, не аристократом, но за счет своих талантов, за счет трудоспособности пробился во все университеты и затем в Foreign Office. В Foreign Office, правда, он долго не задержался, но потрясающим его постом была должность личного помощника лорда Хэнки. Если изучаете предвоенные и военные британские операции и построение военно-промышленного комплекса Британии. Вот лорд Хэнки – это тот человек, который этим занимался. Вот такая личность легендарная в своем роде и очень непрозрачная, скажем так. И советский разведчик Джон Керн-Кросс становится личным помощником вот этого очень высокопоставленного оператора на стыке разведки и промышленности. Таким образом, к Джону Керн-Кроссу попадает доклад для Черчилля о работе над ядерной бомбой. И попадает он в руки Джона. И в сентябре 1941 года, представляете, немцы стоят под Москвой, вот, а тут еще оказывается, что британцы вместе с американцами собираются разрабатывать ядерное оружие. И, конечно, изыскания в Советском Союзе начались чуть ранее, но вот этот доклад послужил очень сильным стимулом для того, чтобы ускорить программу, и советскую программу ядерную, и начать активно собирать информацию про то, что же делают эти англичане и американцы. Вот. В определенный момент и от британцев центр исследований перешел в Америку под предлогом того, что у вас там в Европе идет война, и это небезопасно, и Лондон бомбят. Но на самом деле, естественно, американцы хотели иметь это дело в своих руках. И дальше, собственно, отслеживал эти вопросы уже и Ким Филби, и Дональд Маклин. И вот еще одна невероятная позиция, которая была у кембриджской пятерки, Дональд Маклин, когда он в Вашингтон был послан от Foreign Office, он был британским содиректором совместного американо-британского комитета, который как раз координировал создание ядерного оружия.
Самые вот. Недра, так сказать.
Да, да, да. И везде, где идет координация, где идет обмен, некоторый обмен информацией между такими плотными союзниками, ну, там проходит очень много интересной информации, конечно. Они работали на уровне политическом и организационном, и ядерные, другие ядерные разведчики, которые знали физику и знали вот уже науку, потому что необходимо обладать знанием, да. Когда ты собираешь информацию, иначе ты не поймешь, что у тебя в руках. Вот. Это обеспечивали еще другие люди. Так что разведчики, естественно, сыграли гигантскую роль в создании советского ядерного оружия, которое предотвратило ядерную атаку. Потому что Хиросима и Нагасаки – это был знак Советскому Союзу.
Конечно, да. Ну, говорят. Я не глубоко, так сказать, в теме, что все товарищи Оппенгеймеры и его друзья, они дружно сливали информацию, чисто тоже из идейных соображений, основываясь на том, что вот вам, козлам, такое одним давать категорически нельзя.
И правильно делали.
И при этом сливали, говорят, не так, что двигайтесь сюда, а наоборот говорили, куда двигаться не надо, что вот это вот тупиковое направление вот туда не надо. Это нельзя сказать, что украли секрет, показали, куда ходить не надо. Это резко сократило, по всей видимости, ну, там, время исследований, затраты и все такое.
Потому что счет-то шел на месяцы, там уже в определенный момент. Это обязательно нужно было делать. Вот такие великолепные люди работали вместе с нами. И это только из тех, что известно, и это небольшая часть, есть, конечно, и Рихард Цорге, и другие. Но мы хотели обновить информацию про кембриджскую пятерку. И вот на этом портале собрали все, что есть из надежной информации, те книги, которые в России были, в Советском Союзе, в России были написаны о них. Британские книг написано про них великое множество. Про одного Кима Филби около 300 книг. Вот это Филбиана западная. Они, конечно, еще пытаются что-то найти. Так что чаще всего они это негативные, потому что они пишут это со своих позиций, естественно, да, и в этом их работа, чтобы очернить эту пятерку великолепную.
А нам наоборот, надо бы быть благодарными. Такие люди натурально памятников заслуживают.
Конечно, да. Им советская разведка предложила им пожизненную пенсию, но они все как один, не обсуждая это между собой, в разные моменты отказались от любого вознаграждения.
Ну, пенсия – это же не вознаграждение, это жить на что-то.
Ну, им было на что жить, скажем так, они продолжали работать, но это вот принципиальный момент, потому что они действительно работали за идею, как вы сказали с самого начала, и их не было. Если требовались во время их оперативной деятельности, нужно было какие-то расходы оплатить, это да, если в одном случае нужно было в случае расходы по болезни что-то оплатить, но никогда, никогда за деньги они не соглашались работать.
В общем-то, замечу, если у нас хотя бы на бытовом и приземленном уровне понятно, враги сожгли родную хату, и наше, так сказать, озверение и преданность можно понять, это чужая страна, абсолютно чужие люди, ничего общего ни с Россией, ни с чем не имеющие, а вот подишки идейные какие. А Россия вот должна быть благодарна, несмотря на то, что это Советский Союз, и теперь как-то Советский Союз у нас не совсем хороший, но это же для нас все делали, живы-то в том числе и благодаря им.
И, понимаете, это люди наднациональные.
Да.
И идентичность Кима Филби, например, вот я не зря говорила про британскую империю, про колониальную империю, он не ассоциировал себя с британским колониальным строем. Люди, работавшие на более справедливое общество, были во всех странах. И это, да, это интернационал и был. Конечно же. И это идеи наднациональные. Да, и, ну, естественно, знаете, фашист, он в каждой стране, если вы живете в нормальном обществе, он враг этой страны. Да? Германский фашист – враг германского государства. То, что произошло, собственно, с Третьим Рейхом. Американский фашист, я считаю, враг американского государства, так же, как и русский фашист – враг русского государства, российского государства. Если только Россию они не хотят сделать фашистским государством, понимаете?
Ну, это естественный ход событий, в общем-то. Как это не печально, да.
Государства, которые становятся на этот путь, плохо заканчивают. Да? Как опыт Третьего Рейха наглядно показал. Да, так что вот 12 лет дано, и это будет конец государства. И, естественно, фашистский режим обращается в первую очередь против своих граждан, против всех своих несогласных. Мне как-то вот первый раз, когда я была в Бундестаге, мне показали стену, на которой... Это стена гигантская, очень длинная, на которой написаны имена и парламентариев, казненных фашистами. Для начала умирали германские граждане. Так что мы понимаем смысл таких режимов.
Естественно, да.
Когда Отто Арнольд Дойч предложил Киму присоединиться к организации, это Ким потом рассказывал, насколько быстро он ответил на это предложение. Сказал: «Колебания неуместны, когда вам делают предложение присоединиться к элитной организации». Но тогда советская разведка, да. И то поколение советских разведчиков, надо сказать, в 20-30-е годы было совершенно фантастическое. И еще раз, она была многонациональной. Вот Дейч родился в Австрии. Да. Эдит Тюдор Харт тоже родилась в Австрии. Потом за британца вышла замуж. Отто Дейч родился в семье, славянской семье в Австрии, Австрийской империи. Люди из всех стран работали на одну идею, помогали Советскому Союзу. Но смысл в том, ну, я не знаю, насколько такая задача сегодня актуальна, но хорошо бы быть столь амбициозными и работать над идеей, которая бы в 21 веке зажигала бы умы так, как это происходило в 20 веке.
Вот такие люди, такие книжки. Настоятельно рекомендую к прочтению.
Да, вот эти книги совершенно бесплатные. Это мы прямо с самого начала сделали, сделали именно так. Они только что вот в декабре вышли. И их можно скачать на сайте cambridge5.ru. И еще на сайте investin.ru, там мы их тоже поставили заодно.
Отлично.
Вот. Просветительская работа. Эти знания принадлежат людям.
Полезно ознакомиться. Да. Спасибо, Вероника Юрьевна. Заходите к нам еще.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Мне очень нравится у вас в гостях.
Здорово. Надеюсь, к обоюдной пользе. Да. Спасибо. На сегодня все.